Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Сегодня в гостях у передачи «Выбор» Андрей Галкин, диакон Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке. За режиссерским пультом Григорий Рохмистров, ведущие передачи Найден Алексей и я, Наталья Ивашкина. Андрей, расскажи, пожалуйста, о том, как ты в своей жизни сделал выбор и нашел Спасителя.
Ну, во-первых, я хочу также поприветствовать всех, кто слушает сейчас эту передачу. Приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. В этом году мне как бы исполнилось вот 12 лет с того момента, как я обратился к Богу, принял Иисуса Христа в свое сердце своим личным спасителем. И еще такая как бы дата знаменательная. 12 лет я пробыл в местах заключения. 12 лет я с Богом, 12 лет я служил дьяволу, был в зависимости от греха. И о своем обращении к Богу я могу рассказать с того момента, когда в моей семье, когда я рос еще подростком, о Боге не говорилось. Вот у меня были и родственники неверующие, и дедушка мой, он был коммунистом. И вот он, когда приходил к нам домой, то с такими словами обращался ко мне: «Ну, что ты натворил там в школе? Меня опять на партсобрание вызывают». Ну, естественно, напугать партсобрание меня нельзя было. А чтобы сказать, что вот Господь видит все, вот такого не было. И моя жизнь как-то проходила так на улице, среди таких же вот подростков, как я, которые, ну, занимались различными нехорошими, может быть, делами. Родители мои разошлись, когда мне было лет 12, наверное. И поэтому где-то в 15 лет я уже получил срок заключения. 4 года мне дали. Сначала была малолетняя колония, потом отправили на взрослую досиживать вот срок. Освободился оттуда. Это я сидел в Тобольске, городе Тобольске. Там была колония ВТК. Потом освободился. Думал, что как-то начну новую жизнь. Хотел, по крайней мере, как-то больше не попадать в тюрьму. Даже когда призвали в военкомат, я просился у военкома, говорю: возьмите меня в армию. Может быть, я там как-то не попаду в тюрьму. Ну, они думали, сказали: ну, может быть, как-нибудь позже проходи комиссию и получишь военный билет. Ну, естественно, старые знакомые, старые друзья, и все пошло в том же русле, какие-то преступления, беззакония. Через 11 месяцев я опять уже находился в местах заключения. Вновь дали мне 4 года, и эти 4 года я отсидел. Ну, может быть, иногда задумывался о жизни, думаю, а что ждет меня впереди? Не хотелось сидеть, не хотелось проводить вот впустую свою жизнь. Но Чего-то другого я не знал. О Боге я вообще как-то так не слушал, не слышал. Даже вот находясь в тюрьме там, потому что запрещено было проповедовать. И с верующими я встретился в конце вот второго срока своего. Один человек отбывал наказание за распространение Священного Писания. Они печатали Библии, распространяли. И этим человеком был Павел Василий Андреевич. Мы с ним общались. Мне было интересно послушать, за что же вот его посадили. Мы все были преступники рядом с ним, а он ничего худого как бы не сделал. И всегда он был расположен к общению. Такой интересный был человек, не похожий на всех остальных. И вот он что-то говорил о Боге. Ну, какие-то моменты я все-таки понял. И я вот такой момент понял. Однажды он получил открытку. Поздравление от братьев и сестер с каким-то праздником. И он аж подпрыгивал, радовался так. Я смотрю, думаю, что ж ты почти уж дед. Ты прыгаешь так, тебе радостно от того, что ты эту открытку получил. Я просто не понимал вот того состояния, в котором он пребывал. Он говорит, ты посмотри, мне братья и сестры прислали такую открыточку. И самое главное, мне запомнилось это место. Представляете, там было написано «Горы и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя, говорит милующий тебя Господь». Настолько они врезались в мою память. Я думаю, интересно, что же это за человек, который радуется от этой открытки, который не сделал преступления, какие-то Библии печатал, вот сидит уже 10 лет в тюрьме. То есть было очень интересно. Я даже взял у него адрес. Думаю, на всякий случай возьму адрес. Вдруг что-нибудь, и я как-нибудь с ним встречусь на свободе. Освободился он, я освободился после второго срока. И опять не получилось. Не создал семьи, ничего, в общем-то, не получилось на свободе. И у меня был надзор, то есть за мной должны были наблюдать власти, потому что я был нарушителем режима содержания, и поэтому надо было отмечаться. Ну, конечно, не хотелось этого, и поэтому уже несколько нарушений я получил. Последнее нарушение оставалось для того, чтобы меня вновь посадить в тюрьму за надзор. Я взял и написал этому верующему человеку Василию Андреевичу и спросил, можно ли приехать туда, а то меня посадят в тюрьму. И он мне ответил, приезжай, только ведь знаешь, это верующие люди, они не курят, не пьют, поэтому ты приедь вот в надлежащем таком состоянии. Я даже собрался уже, но опять меня посадили. Дали мне третий срок. Вновь меня осудили на 4 года. И я уже, когда в предварительном заключении находился, спать не хотелось. Настолько я переживал, думаю, ну, так не хочу я сидеть. Опять же посадили, опять 4 года дали. Что ж такое, не везет мне, а? Что, кто же может помочь? И вот я в таких переживаниях проводил время в тюрьме. Отправили в колонию меня. И вот как раз это был 90-й год. 90-й год, когда открылись двери и стали уже верующие проходить в колонии. И вот однажды пришел к нам священник православный, и мы собрались так в комнате, и он сел, у него на руках такие наколки. Я так посмотрел, думаю, интересно, священник в таких наколках. Что он может рассказывать нам? Ну, он чего-то говорил, я даже и не помню. В общем, меня поразило то, что он с наколками. Думаю, священник, разве может он быть с наколками? Вот. И прошло еще какое-то время, и у нас в колонии, где я отбывал за наказание, произошел бунт. Ну, вот 90-е годы очень много проходило таких вот волнений в местах заключения, захваты заложников, а у нас бунт был там, ввели, в общем, такое положение, как военные, солдат не вводили, но они окружили колонию, в общем, такое ужасное положение было. где-то неделю. Не работал никто, ничего. В общем, сортировали там людей. И нас тоже, вот 70 человек, отсортировали, погрузили в Столыпин и повезли. То есть решили некоторых вывести, некоторых там посадить в изолятор, чтобы наладить обстановку. И вот нас повезли на север. Я отбывал наказание в Заурале, а здесь повезли нас на север. И когда нас привезли в Княж-Погост, то оказалась очень большая такая колония, там даже река проходила, лесосплав был, то есть по реке приходил лес, и там обработка леса была. То есть такое вольготное место. Мы с удочками там ходили, рыбачили. В общем, думаю, ну, попал в райское место. И оказалось, что в этой колонии существует община верующих, евангельских христиан-баптистов. Ну, как же так? Из заключенных образовалась такая община. А мне это было, ну, сначала как-то даже и неинтересно. Но один из друзей, он стал ходить туда, в эту общину, и я смотрю, он поет с ними песни, там, во всем участвует. Думаю, что ж там тебя так привлекает? И однажды мы общались с ним, и говорю, слушай, ну зачем это тебе надо? Посмотри, как здесь можно и напиться, можно и наркотики какие-то поиметь. Вот, радуйся жизни. А он говорит, а чему радоваться-то? Вы просто подумайте, что ожидает впереди. И что сейчас здесь, какая радость. И впереди ведь нет никаких перспектив в этой жизни. Поэтому вот я стал ходить в эту общину, Слово Божие читать. И, ну, вы попробуйте, возьмите Евангелие, почитайте. Может быть, это для вас будет что-то, какой-то интерес принесет. Но мы так это не приняли всерьез. Думаем, да нет, как обычно говорят, у тебя вот крыша поехала. Нет, нам это не интересно. Ну и как-то мы проводили все дни в каких-то увеселениях, в своих вот таких вот наркотики доставали, там еще что-то. И не хотелось работать. Ну что, срок еще есть впереди. Лишь бы он шел и шел. А как мы его проведем, это, в общем-то, не имеет значения. Но потом различные неприятности стали появляться. Ну, в каких-то отношениях, еще какие-то разборки. И людей убивали, люди погибали, ну, заключенные там. И я стал тоже задумываться, думаю, а для чего же живем-то? Я просто видел тех людей, кого с бирками уносили, хоронили. И я думаю, какой смысл тогда был от его жизни? Вот он прожил 30 лет и все время почти в тюрьме провел, и на север его привезли, и тут он остался, тут его похоронили. Ведь если есть Бог, я стал размышлять, значит, есть какой-то смысл в этой жизни, какое-то продолжение должно быть. И вот такие мысли стали все больше и больше меня так одолевать. И тогда я стал общаться с этим человеком, который уверовал, с Сергеем. Мы стали общаться с ним, и он принес Новый Завет, и я тогда стал читать. Читал его понемногу, что-то уже стал понимать, какое-то представление у меня появилось вот о вере, о Боге. Но еще особого смысла я, конечно, как бы не представлял, что представляет из себя вот эта вот книга «Новый Завет». Но однажды вот у меня получился конфликт такой с одним человеком, ну, тоже заключенным. И вот мы с ним должны были вечером встретиться, и разборки наши как бы должны были произойти. И вот я ждал этого вечера, ходил, как там говорят, тусуются. Вот я тусовался так, и вдруг подходит человек и говорит, слушай, вот в ПТУ там верующие приехали, пойдем послушаем. Я думаю, ну, время есть, пойдем. Пришли в это ПТУ, там собралась группа заключенных и вот эти верующие, несколько человек. Я присел так в сторонке верующих, я некоторых знал, И сижу, думаю, о чем там будут говорить. И один брат стал проповедовать о прощении. Он прочитал молитву «Отче наш», и там были такие слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но если мы не можем простить должников, то и я не могу простить вам, так говорит Господь. И вот эти слова, они меня поразили. Я думаю, откуда же он знает, что у меня вот такой конфликт? То есть я подумал, что он говорит как бы ко мне даже. Я думаю, вот это да, он мне все вот эти слова говорит. И я себе подумал, что я хочу быть прощенным Богом, а простить этого человека я не хочу. Но тогда меня Бог не может простить. И вот я даже не дослушал до конца, я вышел оттуда уже совсем с другими мыслями. И думаю, ну пойду к этому человеку, что-то надо делать. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя простил, значит, нужно идти к этому человеку. Я пришел к нему, он лежал на кровати так, ну, полулежа, полусидя. Я говорю, слушай, что мы с тобой делим? Ну, это даже несущественное что-то, то, что произошло. Я думаю, давай мы останемся друзьями. И у него аж слеза так появилась. И он так на меня смотрит, думает, откуда я с такими мыслями пришел. Я говорю, я думаю, что это несущественно. Вот это наша размолвка. То есть давай будем друзьями. И мы с ним как бы пожали руки друг другу. Я ушел тоже, ушел с такими мыслями, думаю, что же я делаю? Как же так вот? Пришел, помирился. Кто-то как будто начал действовать вот в моем сердце. То есть настолько вот эти слова Божии, они коснулись меня. И вот после этого начались перемены во мне. Я стал Евангелие уже постоянно читать. Сидел с этой книгой и читал, и читал. Друзья мои говорят, ну зачем ты забиваешь себе голову? У тебя же крыша поедет. Я говорю, нет, я хочу узнать, потому что я понял, что Бог что-то мне хочет там говорить. И вот с этой мыслью я стал читать Евангелие. Я понимал, что Бог мне будет говорить. А о чем я просто не знал. И вот какие-то обстоятельства складывались так, что еще какие-то конфликты у меня получались. Еще вот я задумался, думаю, как же вот всего этого, как же уже не хочется этих конфликтов, как же хочется мирной, спокойной жизни. Но вот как ее получить? И я видел вот этих верующих, которые радостно проводили дни, они никого, никому не мешали, как бы вот никому не делали зла, были мирные, наоборот, старались помочь другим. Я думаю, почему же так вот у них это? И вот однажды тот брат Сергей, который вот уверовал, он общался со мной и говорит, знаешь, однажды вот ты проснешься, а нас не будет. Как не будет? Ну, вы же все в колонии. Из колонии разве можно как-то исчезнуть? И он говорит, вот написано в Священном Писании, что Господь придет и взять своих от этой земли, то есть свою церковь. И когда это произойдет, мы не знаем, но главное подготовиться к этому приходу Иисуса Христа. И вот он прочитал это место из Библии и сказал, что какой-то день будет вознесение. И мы, говорит, возьмемся, потому что мы уверовали в Господа, и мы живем этой надеждой сегодня. Я подумал, что у меня нет этой надежды. И если действительно это так, и сегодня, может быть, придет Христос, то я останусь здесь, меня Господь не возьмет. И вот настолько я стал переживать вот это событие, то есть я понял, что я остаюсь здесь, что я погибший грешник, что Господь меня не возьмет, потому что я не принадлежу Ему. И я 3 дня ходил под таким сильным впечатлением, переживал, думал, размышлял, что мне делать. Хотя я уже слышал, что нужно покаяться, нужно принять Господа. А к этому времени я еще пьянствовал, я еще курил, я еще любил какие-то наркотики употребить. И я тогда размышлял, что а как же мне быть, значит, мне надо это все бросить? Но ведь я не могу это бросить. Что мне делать? И вот на 3-й день я выхожу на биржу. И так Господь сделал, никого из моих друзей не было. Я остался один вот в той комнате, где мы переодевались, где мы жили на бирже. Я пришел, никого нету. И настолько вот я уже приблизился к покаянию, что я так размышлял поэтапно: сейчас я приду, я закроюсь, я встану на колени, и произойдет то, что должно произойти. И я так как бы и боялся этого, и не знал, как это все будет. Я пришел, закрылся, выключил свет, встал на колени и долго не мог открыть уста свои. И вот я стоял как будто перед какой-то чертой. Впереди меня черта. И вот эту черту я должен перейти. И я понимаю, что если я перехожу эту черту, вся моя прошлая жизнь, она уже для меня не... Как бы ее нету для меня. Должна начаться новая жизнь. Но я не знаю этой новой жизни, я не знаю, как жить новой жизнью. Вот это меня смущало. Думаю, как же я буду жить? Я любил курить, любил пить, все это теперь мне нужно оставить обязательно. Но я не имею сил. Но я знаю, что если я это не оставлю, значит, я погибну. То есть вот такие мысли у меня были. И я испотел там, я не знаю, сколько вот я стоял так на коленях, не решаясь открыть уста. И потом, когда уже, я даже, наверное, сказал: «Господи, помоги мне». И когда вот так вот я сказал, то уста открылись. И я уже начал говорить Господу, я начал просить прощения у Бога, я начал Господу открывать свои грехи, свое сердце. Не знаю, сколько я так простоял на коленях, но когда я встал, я был уже каким-то другим человеком. То есть мне было легко. Я вышел, это была весна 92-го года, я вышел, так хорошо было на улице. Я думаю, как же замечательно жить. И вот знаете, я несколько дней ходил под каким-то впечатлением. Так мне было легко, хорошо. Я не курил, я даже забыл о куреве. Кто-то из друзей подошел и курил там, говорит: «Будешь курить?» Ну, я взял по инерции, курнул несколько раз, и потом думаю: «Ой, я же не курю». У меня голова аж закружилась. Я бросил эту сигарету, пошел еще чайник воды выпил. И лежу и размышляю, думаю: опять ведь мне дьявол подсунул эту сигарету, а я же не хочу курить. Что мне делать? И как бы я мысленно так к Богу обращаюсь: «Господи, я же не хочу курить-то. И ты меня, видно, освободил. Я вот столько уже дней не курил, вот несколько дней, и опять... Вот помоги мне, чтобы не было этого желания никакого». И вот так я обращался к Богу, встал, и никаких позывов, ничего. Нет у меня желания курить. И тут же Бог освободил и от мата, от всего. То есть новый язык я получил от Бога. Друзья не узнают, говорят: «Что с тобой произошло? Брось эту книгу». Я говорю: «Теперь я не могу эту книгу бросить». А у нас... Там висели такие плакаты, ну, женщины там всякие. Я взял их, снял, нашел где-то огромный плакат разных растений, ну, полезных. Я принес его, приклеил. Они, как увидели, вообще за голову схватились. Говорят: «Да что с тобой? Ты что делаешь?» Я говорю: «Теперь все, вот это вот должно здесь висеть. Теперь другие разговоры нужно говорить». Ну, в общем, это было, конечно, очень интересно. Я уже стал с братьями ходить, общаться. Приходил к ним на общение. Община была такая, где-то человек 18 собирались, братьев. И приезжали со Свободы, на север туда, и с Елгавы, это возле Риги городок, там братья были. Потом из Новороссийска братья приезжали, и они, приезжая к нам на общение, они сами насыщались общением. Они говорят: «Братья, мы к вам приезжаем, чтобы самим получить что-то от вас». То есть это было интересно. И братья все ждали этих встреч. Через эти поездки образовалась поместная церковь в Княжпогосте там. То есть братья стали приезжать, и образовалась община. Потом там уже крещение стали преподавать. И вот в этом же 92-м году весной я покаялся, в ноябре месяце я уже принял крещение, заключил завет с Господом. Это было в проруби, приехали братья, а мы как бы даже не думали об этом. И кто-то из братьев говорит: «Слушайте, а у нас вот есть готовые к тому, чтобы заключить завет с Богом». Братья говорят, а мы не готовились. А кто должен готовиться, вы или те, кто будет принимать? А, ну те, кто будет принимать. Ну тогда давайте, сейчас вызовем, сейчас решим этот вопрос. То есть будет испытание, все. И вот мы прошли испытание, братья взяли пилу, дружбу, пошли на лед, выпилили там прорубь. И я забежал к своим друзьям, к неверующим, говорю, ну все, братья, я пошел принимать крещение. Я разделся, одел белые кальсоны, эту рубаху белую. Они на меня смотрят, думают, что с ним. Они тоже с такими глазами там на фотографии. Ну, побежали смотреть, что сейчас будет. А я просто телогрейку набросил, и туда все. Ну, много людей собрались. 10 ноября это было, 92-го года. Вот. Я даже не видел, что нас на фотоаппарат снимали. В общем, прошло хорошо крещение, все, заключили мы завет с Господом. А потом фотографии через какое-то время приходят. Я думаю, вот это да, фотографии. Даже нас фотографировали, я даже этого ничего не видел. Вот. Настолько это, конечно, был такой и день замечательный в жизни. Крещение тоже, оно укрепило меня еще больше. Через дней, наверное, 10 после крещения меня отправили на поселение. Это в тайгу там, в поселок. И там был сплав леса. Вот там я еще работал. Там интересно было, что когда мы туда пришли, несколько человек, и еще один брат был со мной, нас два брата было, и разнеслась молва, что вот среди этих людей пришли верующие. И когда мы встали перед начальством там, ну, как там назвать, они просто пришли отбирать нас, что ли, распределять, и один прапорщик говорит, кто здесь верующий? Мы говорим, ну вот мы. Запомните, здесь не было верующих и не будет. И он еще там что-то пригрозил, но мы молчим, думаем, а что мы сделали? Мы просто верующие, и все. Мы не собираемся тут какие-то порядки устанавливать. Ну и он так покричал на нас, покричал, погрозил и пошел. Ну ладно, мы помолились, чтобы Господь и его расположил как-то. Потом нам там разрешили построить комнату молитвы. Мы стали строить ее, сделали, все оформили. Пришел один из начальников и говорит, ой, это будет комната для всех верующих. Тут будут мусульмане, кришнаиты и все. Мы говорим, мы же строили для себя, как бы, чтобы... Ну и что для себя, будет для всех, в общем. Ну, так Господь все-таки сделал так, что мы все-таки остались в этой комнате, оформили библиотеку там, вот. И стали там собираться, людей приглашать, рассказывали всем. И однажды этот прапорщик, который кричал в первый день, утром заходит тихонько так. А рано был подъем, около 5:30, я не помню во сколько, и всех на проверку, а потом уже по работам, кого куда. И вот он зашел, тихонечко постучал, говорит, братья, вы спите? Мы говорим, да нет, мы встаем. Он, ну ничего, лежите, я вас отмечу. Все, и уходит. И потом мы с ним подружились. То есть Бог расположил его сердце внимать и Слову Божьему. Там многие начальники так стали прислушиваться к Слову Божию. То есть Господь производил действия. И знаете, даже еще такой момент был однажды, ну, высокий начальник там с управления был, он пришел и говорит, знаешь, Галкин, мне очень тяжело. Возьмите меня к себе. Ну, я говорю, как вас взять к себе? Ну, вот я, говорит, больше так уже не могу жить. Потому что настолько мне, говорит, тяжко вот от этих грехов, от всего, что меня окружает. От того, что я сам грешу постоянно. И мы с ним побеседовали. Побеседовали, я ему рассказал, что ему нужно не к нам приходить, а ко Христу. Если он примет Иисуса Христа, тогда Христос даст ему мир, даст свободу. И, в общем, побеседовали так хорошо, он ушел удовлетворенный. Вот. Потом мы с ним впоследствии встречались, и были такие теплые встречи. То есть он как бы все это помнил, и дай Бог, чтобы вот его сердце было отдано Иисусу Христу. Приходили заключенные к нам для общения, для того, чтобы мы могли им чем-то помочь. Многие там пьянствовали, многие, ну, занимались такими делами. И когда человек пьет, то, естественно, деньги кончаются быстро. То, что они там зарабатывали, они все это пропивали, и через неделю у них уже не было кушать. И вот тогда они приходили к нам и говорили: «Братья, дайте что-нибудь». Но мы говорим: «У нас тоже не так много, давайте приходите к нам, будем вместе питаться. Мы будем готовить, а вы будете приходить к нам и кушать». И вот такие приходили, и потом были покаяния. Несколько человек потом еще там приняли крещение. То есть у нас уже была такая община братьев. Хорошие воспоминания у меня об этом времени остались. С некоторыми мы дружим, братьями встречаемся, с теми, кто там был. Вот. Сейчас многие из тех, кто уверовал в этой колонии, они являются служителями и пастырями, и диаконами, и просто теми, кто служит Господу. Те, кто отошел, вот, их меньше, чем тех, кто остался с Богом. Поэтому вот это радует. Когда я освободился, это был уже 94-й год, то я, в общем, остался, приехал в Москву. Тоже познакомился с друзьями, с братьями, которые пригласили в Москву приехать и подключиться к служению, которое они уже пытались начать, посещать места заключения. И вот я приехал, первая поездка у нас была в Пермскую область. Мы увезли туда лекарства от чесотки, здесь в Москве договаривались, брали его, и в пермские там колонии привезли, потому что там была эпидемия чесотки, и мы это все туда увезли. Вот.
Андрей, давай мы немножечко передохнем сейчас, и я хочу предложить, я знаю, что ты знаешь этого человека, он тоже бывший заключенный, Сергей Карепин, и мы сейчас послушаем, и я думаю, наши радиослушатели тоже послушают: «Ты родился и рос в жизни болью отмеченной».
Ты родился и рос в жизни болью отмеченной, много горя и зла ты видел вокруг. Только вот на кресте Сына лик человеческий был сокрыт от тебя. К сожалению, мой друг, только вот на кресте Сына лик человеческий был сокрыт от тебя. К сожалению, мой друг, коротал ты часы за колючкою долгие, видел снег и тайгу, край свиданий и слез. В материнских глазах видел все свое прошлое, но не видел лишь ты, как плакал Иисус. В материнских глазах видел все свое прошлое, но не видел лишь ты, плакал Иисус. И как раненый зверь в своем сердце растерзанном ты замечешься вдруг, чтобы выход найти. Но взгляни на Христа в том распятии торжеств, ты увидишь полет бесконечной любви. Но взгляни на Христа в том распятии торжественном, ты увидишь полет вечной любви. Тогда жизнь расцветет, твои раны излечатся, ликованием душа твоя запоет. Будешь жить и любить, и законами вечности твой проложится след по земному пути. Будешь жить и любить, и глаголами вечности твой проложится след по земному пути.
Я хочу сказать, что я знаю этого человека. Это брат Сергей Карепин. Мы с ним вместе отбывали заключение. Вот. Он с того же города, откуда я, из Кургана. И вместе мы уходили этапом вот в Княжпогостскую колонию. И там вот он один из первых обратился ко Христу. То есть это мой друг с давних пор. И вот Господь дал ему дар писать песни эти уже там, в местах заключения. И там он научился играть на гитаре, то есть это все дар Божий. И потом, интересна такая история, когда я освободился первый, и так как мы жили в одном месте там в Кургане, то Сергей попросил меня, чтобы я мог как-то его жене рассказывать о Иисусе Христе. И я стал приезжать к ним в гости, и возил ее, можно сказать, ну как, приглашал, и мы ехали в дом молитвы на богослужение. То есть вот такое начало было у нас. И потом, знаете, когда я уже уехал оттуда, из Кургана в Москву, освободился Сергей. И он уже водил мою родную сестру в дом молитвы. И вместе с его женой моя сестра приняла крещение. Вот такая интересная история.
Замечательно. Андрей, а ты сам женат? У тебя есть семья?
Да, у меня есть жена и две дочки. Когда я был в Москве, вот когда приехал, когда мы начали вот это тюремное служение, то познакомились с одним братом, пресвитером. Он был вот пресвитер церкви на Лосинке. И он нас пригласил к себе в церковь, чтобы мы могли там совершать этот труд. И я там жил около 2 лет в вагончике. То есть вот мое жилье было, это вагончик. И,
то есть в самой церкви?
Да, при доме молитвы я там жил и посещал некоторые места заключения. То есть здесь у нас Можайская колония, женская, детская и Егорьевское СИЗО. Вот в эти места ближние поездки у нас осуществлялись каждую неделю. Я совершал эти поездки с братьями. Вот, и жил в вагончике. И это в 94-м году я там поселился, а в 96-м году я женился. Женился на сестре Оксане, и вот с 96-го года я уже семейный человек. Родились у нас 2 дочки, сейчас одна в этом году пошла в 1-й класс, вторая еще пока не доросла, ей 4,5 года. Но они знают Господа, они уже свидетельствуют о Боге.
Да. Скажи, Андрей, вот такая ситуация, когда человек выходит из мест лишения свободы, он снова оказывается перед неким выбором таким. Первый выбор он делал, вот как ты сделал там, находясь в этой тюрьме, в коме. То есть выбор следовать за Господом или оставаться вот в той жизни, в которой жил. И тут человек уже христианин, выходит крещенный, тем более поверив в Господа Иисуса Христа, выходит на волю, и я думаю, что он снова сталкивается с таким выбором. То есть продолжать ли какое-то служение Господу, или, может быть, вот просто где-то там на задней скамеечке в церкви тоже неплохо, участвую в вечере, там никаких особых грехов открытых не совершаю, и все нормально. Вот как бы это было в твоей жизни? Что побуждало тебя вот идти снова в эти места лишения свободы с Евангелием?
Да, я когда освободился, ну, я уже, вот, будучи на поселении, там, как бы, я уже служил Господу, потому что я свидетельствовал. Когда мы только на поселение вот прибыли, мы обошли весь этот поселок, и в самых таких местах, в магазинах, на почте, везде мы рассказали о Христе. То есть всем начальникам, всем мы говорили о Христе. И договорились о том, чтобы проводить богослужение. Нам дали место, и мы там постоянно проводили, и люди приходили к нам, потому что мы приглашали, и люди шли, и мы вот в немощи, знаете, своей, как в немощи, потому что, ну что, мы в простоте сердца, что знали вот пока, о том могли говорить. И некоторые каялись и плакали. Мы думали, вот это да, это же Господь действовал, Дух Святой действовал. Поэтому, когда вот я уже приехал туда, я, у меня было побуждение служить Богу. Как служить? Я еще, как бы, вот, ну, не было этого определения, но все равно я говорил везде. Куда ни пойду, я всегда или брошюрочки брал, или еще что-то, и всегда рассказывал о Христе. А здесь, вот, когда я приехал вновь в тюрьму с братьями, опять этот запах тюремный, опять это все. И настолько мне было тягостно, я думаю, ой, как же не хочется сюда идти. Ведь столько лет прошло, 12 лет, я уже, в общем, не хочу я в тюрьму ходить. Так я думал. Но это было служение. И тогда я стал молиться, я говорю, Господи, если это действительно вот то служение, которое нужно совершать, то ты тогда пошли мне радость в этом, чтобы я к этому стремился, чтобы меня не нужно было на Аркане туда вести. И действительно, Бог дал вот такое желание. Дал желание, я уже, знаете, перед тем, как, ну, на следующий день, допустим, ехать, я уже заранее готовился, уже обдумывал все это. Уже была радость, потому что Бог дал эту радость. И видя тех людей, которые нуждаются во Христе, нуждается в спасении, оно еще более-более как бы подталкивает тебя к тому служению, которое Бог вверяет. Тем более мы, тот, кто был в этих местах, мы знаем, что это за место. И некоторые люди, которые там находятся, они не осознают своей нужды в Боге. А я знаю, что он нуждается, потому что никто ему не поможет. Сколько людей вот в таких обстоятельствах тяжелейших, которые потеряли там семью, потеряли, ну, все. И вот он в таких переживаниях сидит, он говорит, ну, как мне? Я говорю, да вот ты прими Иисуса Христа. Ну, и что это поможет? Как? Ты просто не знаешь, как Бог может помогать. И вот когда человек принимает, то видишь радость на его лице, и думаешь, слава Богу, вот то, для чего Господь посылает, чтобы дарить эту радость, чтобы Христос мог дарить ее. Поэтому...
Скажи, Андрей, а как ты думаешь, вот то служение, которым ты занимаешься, оно ставит ли сотрудников администрации перед каким-то выбором? Вот в отношении не только тех, кто за грехи свои, за преступления находится в местах лишения свободы, а вот по отношению к администрации. Видишь ли ты какие-то плоды служения проповеди Евангелия в тюрьмах?
Ну, конечно, плоды есть. У нас были и покаяния, то есть администрации, и некоторые стали членами церквей баптистских. У нас проходят конференции по тюремному служению. Сейчас мы делаем региональные, а какое-то время отовсюду, ну, с России приезжали к нам в Москву, и мы проводили вот такие встречи, конференции. Собирались бывшие заключенные, те, которые уверовали в этих местах лишения свободы, которые уже несут служение. Вот мы их звали в Москву, они приезжали, и также звали начальствующих регионов. Они тоже приезжали с воспитательных отделов, и видели на плоды вот этого труда, этого служения. Потому что вообще мнение у администрации было такое. Человек, который провел 2-3 года в местах лишения свободы, его уже невозможно исправить. Но когда они видят плоды того, что делает Господь в сердцах людей, как Он меняет, то тогда они говорят, да, действительно, это уже дело Божье. То есть это Бог меняет людей. И одна сотрудница, она во время конференции покаялась у нас. И когда она приехала к себе домой в Томскую область, в Томск, она там заключила завет с Богом по местной церкви.
То есть стала членом церкви,
да? Да, стала членом церкви, и она большую должность занимает в управлении. Вот.
Слава Богу.
Да, слава Богу.
Андрей, а вот ты говоришь о церкви. Расскажи, чем ваша церковь отличается от других? Вот я слышу, что вы занимаетесь служением вот именно такого плана. Расскажи, пожалуйста.
У нас в церкви очень много бывших заключенных, тех, которые уверовали вот именно в этих местах и приехали к нам. Есть у нас Дом Возрождения, то есть реабилитационный центр, где находятся вот братья наши, которые освободились и приехали. То есть из этого реабилитационного центра уже, я вот сейчас не скажу, то ли 5, то ли 6, вот уже свадеб было. И братья, один брат, он является проповедником у нас в церкви, то есть тот, который был в реабилитационном центре, создал семью, он совершает этот труд. Некоторые братья разъехались в другие города, тоже там совершают служение. То есть это, слава Богу, что есть такое место, есть такой дом, есть такая церковь, где люди, освободившись, не чувствуют себя лишними. То есть они, приезжая к нам, они получают все, то есть от тех людей, кто является членами церкви, потому что в некоторых церквах очень трудно принимают заключенных бывших. Если человек освободился, да, к нему относятся, ну, как-то с опаской, на него смотрят как на пришельца какого-то из другого мира. У нас так не смотрят, наоборот, его принимают, его, и некоторые даже неловко себя чувствуют. Как же так? Ну, как будто я вот такой же, как все. Да, вот такое у нас положение. И поэтому бывшие вот заключенные, они занимаются различными служениями. То есть, слава Богу, что есть ревностные те братья, которые трудятся в различных направлениях. Посещают больницы, посещают там детдома. И, естественно, вот места заключения мы тоже посещаем. Вот.
То есть у вас что, вся церковь из бывших заключенных или часть?
Ну, не вся, но служители все бывшие.
Служители все.
Да. А так, нет, у нас много разных, и старицы есть, и разный возраст, и половина тех, кто не сидел.
Пользуясь случаем, я думаю, было бы уместно, Андрей, тебе, пользуясь нашим эфиром, назвать адрес своей церкви. А для тех, кого, может быть, заинтересует информация о такой церкви, где бывших осужденных, уверовавших в Иисуса Христа, принимают с радостью и любовью.
Ну, адрес: Москва, улица Таежная, 2А. Вот.
Проезд.
Как проехать? Как проехать? Проехать, ну, можно от метро Бабушкинская на автобусе 605 до санатория Светлана. И напротив этого санатория дом молитвы стоит. Вот.
Еще я хотел спросить, вот ты говоришь, что вы посещаете. Вот когда вы посещаете эти места лишения свободы, на что направлено главное ваше усилие? То есть что вы делаете, когда посещаете? Либо это какая-то гуманитарная помощь, либо это проповедь Евангелия,
ну,
что вы?
Конечно, это прежде всего свидетельство. Свидетельство того, что Бог может изменить жизнь каждого человека. И мы с собой также берем и какую-то гуманитарную помощь. Что-то обязательно с собой везем. Да. Но самое основное, я думаю, что это проповедь Евангелия. То есть, чтобы люди услышали благую весть. Если они не услышат, то они не смогут спастись. Вера от слышания, слышание от Слова Божия.
Андрей, у меня есть тебе предложение, пользуясь вот такой широкой аудиторией, которая нас слушает. Ты можешь сейчас сказать людям, которые находятся в местах лишения свободы, эти самые слова, которыми они могут спастись.
Да, я и так уже говорю на протяжении этого времени. Конечно, я рад, что Иисус Христос вошел в мою жизнь, в мое сердце. Вот эти 12 лет Господь благословляет мою жизнь. Господь ведет меня. Я знаю цель этой жизни. Я знаю смысл этой жизни. Знаете, многие этого не знают. Многие не знают. Но познание приходит от принятия в свою жизнь Иисуса Христа. Если Он есть у нас в сердце, тогда мы знаем и смысл, и цель. И тогда мы простираемся вперед. Нам не скучно будет жить. Сегодня я был в одном месте, и одна девушка там была, мы там информацию не получили. Я говорю, а вы знаете Иисуса Христа? И она так говорит, лично? Нет. Я говорю, вот это и беда ваша, что вы лично не знаете Иисуса Христа. В общем, дали мы ей адрес, где она может лично узнать Иисуса Христа.
Ну, слава Богу, спасибо, Андрей, большое за твой интересный рассказ, за твое свидетельство. Итак, наша встреча подошла к концу. Надеюсь, она помогла тебе, дорогой друг, определиться в выборе. Помни, твоя жизнь в руках Божьих. Наш адрес для писем – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. Да благословит тебя Господь.